Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1049-го дня войны, вторника, 7 января. Трамп заявил, что завершение войны России против Украины займет 6 месяцев. Эксперты в интервью «Голоса Америки» об исходных позициях США и России для переговоров по Украине. Россияне захватили Курахово и Лозовую, а Украина развивает наступление в Курской области. В Киеве похоронили семью ученых, убитую российским ударом. Начинаем с информации об обстрелах. Вечером 7 января Россия обстреляла прифронтовые населенные пункты в Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Ранее поступили сообщения о том, что в результате российских обстрелов за сутки в Херсонской области 2 человека погибли и 19 получили ранения. Также российские войска за сутки обстреляли 10 общин Сумской области. Есть раненые и повреждения гражданских строений. Российские войска ночью и утром во вторник продолжали обстреливать и Никополь Днепропетровской области. Вчера в Киеве похоронили ученых, которых Россия убила своим ударом в новогоднюю ночь 1 января, Игоря Зиму и его жену Олесю Сокур. Мы рассказывали про их гибель. Они погибли у себя дома из-за атаки российских дронов на украинскую столицу. Те, кто их провожал в последний путь, говорили о том, что это огромная потеря для украинской науки. И друг Игоря Зимы, профессор Николай Макарчук, рассказал журналистам о том, как давно он знал Игоря Зиму.
Мы студентами еще познакомились, и до этого часа это майже півстоліття.
Мы студентами еще познакомились. Прошло уже почти полвека. Наша дружба была основана на том, что мы одинаково смотрели на мир. Поэтому я могу сказать об Игоре Григорьевиче только хорошие и светлые слова. А то, что он был талантливым и очень умным человеком, это знают все. 2 года назад, 31 декабря, русские ударили по нашему университету, по нашему корпусу. А 2 года спустя они убили Игоря Григорьевича вместе с Олесей Вадимовной. Это ученые, которые там работали.
Экс-студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Сергей Нифонтов тоже говорил с журналистами о том, как он переживает гибель украинских ученых.
Сказать, что он был видатний науковець, це нічого не сказати.
Сказать, что он был выдающимся ученым, это ничего не сказать. Больше всего я помню его как замечательного человека, замечательного преподавателя. Он был человеком, который всегда понимал, всегда входил в положение, помогал чем мог и не мог, вызывал интерес у студентов.
Сергей Нифонтов. Ну а по словам ректора Киевского национального университета Владимира Бугрова, с начала полномасштабного вторжения погибло уже более 220 человек, связанных с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. Если говорить о военных действиях, то положение вооруженных сил Украины в Донбассе остается трудным, а Минобороны России заявляет, что российская армия захватила Курахово в Донецкой области. Этот город полностью разрушен российскими обстрелами в последние месяцы. Украинские военные аналитики из Deep State, которые отслеживают перемещение линии фронта, также говорят, что большая часть Курахово находится под контролем России. В то же время спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» Виктор Трегубов сказал, что ситуация в Курахово тяжелая, но украинские войска держатся на западной окраине города и в том числе держат электростанцию под своим контролем. Также Deep State сообщил о захвате российской армии населенного пункта Лозовая в Харьковской области, но украинское командование эту информацию опровергает. При этом украинские военные развивают свою активность в Курской области России, и их коллеги по другую сторону границы говорят, что это в частности повлияло на интенсивность обстрелов Харькова с российской стороны. Как говорит один из командиров украинской артиллерии на харьковском направлении с позывным «Гефест», новый рывок ВСУ в Курской области изменил ситуацию.
На сьогодні ситуація по обстрілам зменшилась. Я думаю, це завдяки Курській операції.
На сьогодні ситуація змінилась, обстрілів стало менше. Я думаю, что это из-за Курской операции. Вооруженные силы перешли в наступление, и артиллерийские, ракетные обстрелы противника, штурмовые действия уменьшились по сравнению с тем, что было, скажем, в прошлом месяце. Как и каждый военный, я очень надеюсь на наших партнеров, в том числе на Америку, потому что они могут оказать огромное влияние политическое на эту недострану Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский также высказался об операции ВСУ в Курской области, еще раз подчеркнув ее важность для Киева.
Сьогодні рівно 5 місяців від початку наших дій на Курщині.
Сьогодні ровно 5 місяців з начала наших дій в Курській області, і ми сохраняємо буферну зону на російській території, активно уничтожая там російський воєнний потенціал. В ході Курської операції противник уже потеряв 38 тисяч своїх солдат тільки на цьому направлении, із них почти 15 тисяч безвозвратно. Росіяни перебросили в Курську область свої самые сильные подразделения, там задействованы солдати із Северной Кореї. Важно, что оккупант сейчас не может направить всю эту силу на другие наши территории, в частности, в Донецкую область, Сумы, Харьковщину или Запорожье. Я благодарю всех наших солдат, которые возвращают войну домой, в Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский. Пожалуй, главные новости США сегодня по теме войны России в Украине – это высказывание избранного президента Дональда Трампа на этот счет в ходе его пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Трамп, в частности, заявил, что теперь он отводит на окончание войны 6 месяцев. Напомню, раньше он говорил про 24 часа после вступления в должность. А кроме того, избранный президент США в очередной раз обвинил уходящую администрацию в том, что война России против Украины вообще началась.
Вы знаете, большая часть проблемы с Россией связана с тем, что на протяжении многих-многих лет, задолго до того, как Путин это сказал, они говорили, что НАТО никогда не должно вмешиваться в дела Украины. Теперь они говорят, что это было как будто высечено на камне. И в какой-то момент Байден сказал, что нет, Украина должна иметь возможность вступить в НАТО. Что ж, значит, кто-то окажется прямо на пороге у России, и я могу понять их чувства по этому поводу. Но в ходе переговоров было допущено много ошибок, и когда я услышал, как Байден ведет переговоры, я сказал, что все закончится войной. И это оказалась очень плохая война, и она может обостриться и стать еще хуже, чем сейчас. Что ж, я считаю, что это всегда было предсказуемо. Я считаю, что у них была сделка, а затем Байден нарушил ее. Они заключили сделку, которая была бы выгодна Украине и всем остальным, но Байден сказал, нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО.
При этом Трамп заявил, что не будет встречаться с Путиным до своей инаугурации. Ну а агентство Reuters, в свою очередь, рассказало сегодня, что спецпредставитель Трампа по урегулированию в Украине Кит Келлог не поедет до инаугурации своего начальника в Киев. Я напомню, что раньше говорилось о том, что Келлог в Киев приедет, как и во многие европейские столицы. Ну и Келлог, в общем, отличался своими реакциями на войну России в Украине. Например, совсем недавно он прямо отреагировал на обстрелы Украины Россией в ночь Рождества в прошлом году. Профессор Джорджтаунского университета Анджела Стенд в ходе интервью с русской службой «Голоса Америки» сказала, что у Келлога действительно есть своя позиция по этому поводу, но надо смотреть, как именно он будет связан с тем, что говорит по этой теме Дональд Трамп.
Позиция Келлога заключалась в том, что украинцы должны вести переговоры. Но он также был довольно жестким и критичным по отношению к России. Он сказал, что если Россия не прекратит то, что она делает, и не захочет вести переговоры, то США должны предоставить Украине еще больше поддержки. Несмотря на все эти слова, которые мы слышали от избранного президента Трампа, что он может закончить войну за 24 часа, я уже не слышала об этом в последнее время. Я думаю, все понимают, что это будет гораздо сложнее, чем, возможно, они предполагали сначала. Я думаю, они, вероятно, уже изучают возможность встречи Путина и Трампа. Но вряд ли Трамп собирается делать что-либо, если только ему не будет совершенно ясно, что он выйдет, цитирую, победителем. Путин, да, он сказал, что готов встретиться с ним, но Путин не пошел ни на какие уступки ни по одному из этих вопросов. И пока его максималистская позиция заключается в том, что они пойдут на переговоры только в том случае, если Украина согласится на безвозвратную потерю всех своих территорий. Если она согласится и никогда не будет стремиться вступить в НАТО и будет значительно демилитаризованным. Я не вижу, чтобы к этому шло. Не думаю, что это нормальные условия для начала переговоров.
Анджела Стэн также считает, что жесткие заявления Москвы по поводу ее условий для начала переговоров – это, как говорят по-английски, non-starter, то есть то, что обречено на провал.
Несмотря на все разговоры и на пару встреч, которые провел Трамп с Путиным во время своего первого срока, достигнутое ими тогда было немного. На Россию были наложены все эти санкции, и США вышли из договоров об открытом небе и о ракетах средней и меньшей дальности. Я думаю, что мы можем представить ситуацию, когда господин Лавров встретится с Марко Рубио после того, как тот будет утвержден в должности госсекретаря. Могут состояться какие-то переговоры о стратегической стабильности, но до сих пор Россия заявляла, что даже на переговоры о стратегической стабильности она пойдет только после того, как США перестанут поддерживать Украину. Такие переговоры возможны, но при этом я ожидаю много критики внутри США, если люди Трампа начнут восстанавливать линии коммуникации с Москвой, хотя они, конечно, будут это делать, если захотят. Однако у них должно быть при этом ощущение, что они смогут чего-то добиться.
Также по теме будущих усилий Дональда Трампа завершить войну России в Украине я говорил с Николаем Петровым, экспертом Четтем Хауса Королевского института международных отношений в Лондоне. По его словам, Трамп меньше связан какими-либо условностями, и поэтому, в принципе, он мог бы осуществить прорыв по этой теме.
Нотка оптимизма. Трамп, в отличие от Байдена, в принципе, не ограничен соображениями о том, чтобы выиграть следующие выборы. И ему не надо никому ничего передавать. Да? То есть в этом смысле он свободен, в отличие от подавляющего большинства западных лидеров. По его положению можно было бы ждать шагов, которые не связаны вот с этими всеми ограничениями, которые сегодня накладывает политический популизм на всех остальных лидеров. В принципе, он мог бы сделать какие-то шаги стратегические, в отличие от Байдена и всех остальных.
Однако, как сказал Николай Петров, Запад сейчас движется в направлении того, чтобы проиграть Путину войну в Украине. Он это описывает следующим образом.
Если Запад готов напрямую включиться в эту войну и взять на себя все соответствующие риски, то она может развиваться не так, как она развивается сейчас. А если нет, то ситуация, к сожалению, развивается как бы в сторону додавливания Путиным. Соединенные Штаты, на мой взгляд, не могут и не будут проецировать силу в Украине такую, которая может переломить ход нынешней войны. Путину понятно, что нужно, и непонятно, как Запад, и в первую очередь Соединенные Штаты, могут сегодня этому помешать. Да? Ему нужно получить Украину в таком виде, в каком Гитлер получил в 40-м году Францию. Да, вот часть будет оккупирована, часть будет с марионеточным или, неважно, управляемым из Москвы режимом, и никакой накачки оружием, никаких там особых независимых от России гарантий безопасности. Я не понимаю, как это можно в принципе сделать.
Эксперт Четтем Хауса Николай Петров считает, что либо конфронтация, либо какие-то договоренности Запада с Путиным проявятся уже в ближайшее время. Однако некоторые западные лидеры не меняют свою риторику. Например, президент Франции Эммануэль Макрон, который накануне говорил о том, что Украине нужно продолжать помогать. Вчера мы пересказывали его выступление, сейчас у нас есть прямая цитата, и там опять есть слова о том, что России нельзя отдать победить в Украине.
Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nous ne pouvons pas, pour l'ordre international, nous ne le pouvons pas pour notre propre sécurité.
Мы, европейцы, не можем позволить России победить в Украине. Мы не можем этого допустить ради международного порядка. Мы не можем этого допустить ради нашей собственной безопасности. Вопрос не в том, чтобы понимать это. Вопрос в том, как организовать себя так, чтобы продержаться какое-то время, позволить украинцам сопротивляться и достичь наилучших условий, чтобы иметь возможность вести переговоры о прочном мире, то есть о мире, который будет удовлетворять желания украинцев и позволит найти способ способы и средства борьбы с российской угрозой для всех нас, европейцев. Давайте не будем питать иллюзий. Я думаю, всем уже ясно, что быстрого и простого решения по Украине не будет. Новый американский президент знает, что у Соединенных Штатов нет шансов что-либо выиграть, если Украина проиграет. И я скажу очень коротко. Ни одно решение по Украине не должно быть принято без участия украинцев. Никакое решение проблемы безопасности в Европе не может быть принято без участия европейцев. Никакое быстрое решение, которое означало бы капитуляцию Украины, не может пойти на пользу европейцам и американцам. По сути, Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров. Украинцы должны начать реалистичные переговоры по территориальным вопросам, и только они сами могут возглавить их.
Президент Франции Эммануэль Макрон. Закончим же мы сегодняшний выпуск нашего подкаста новостью, которая, возможно, в кого-то вселит надежду. И, во всяком случае, эти слова, слова о Рождестве Христовом и о свете, они важны. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в Рождество по юлианскому календарю поздравил православных, которые отмечают это Рождество сейчас. И, на мой взгляд, он сказал важные слова о том, что людям нужно думать друг о друге и чувствовать сердцами друг друга.
Сегодня мы молимся о православных христианах, которые страдают по всему миру из-за войн, конфликтов, лишения и угнетения. Они, как и все люди, созданы по образу Божьему и заслуживают защиты, достоинства и уважения. Мы будем продолжать отстаивать эти базовые принципы, включая свободу вероисповедания, и в этот день мы всем сердцем с этими сообществами. Священное Писание напоминает нам: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Православные христиане приносят надежду и исцеление бесчисленным общинам здесь, дома и по всему миру. Мы глубоко благодарны им за их вклад и присоединяемся к нашим собратьям-христианам в молитвах о мире и справедливости для всех детей Божьих в предстоящем году.
Президент США Джо Байден. Этими его словами мы заканчиваем сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте нас на платформе Apple Podcasts, также напрямую с сайта «Голоса Америки», ну и, естественно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.